они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Все мы с детства слышали сказки или читали истории, смотрели фильмы о мифических существах. Драконы, василиски, циклопы и кентавры. Этот список можно продолжать бесконечно. Но возникали они не на пустом месте. Зачастую отсутствие знаний заменялось фантазией. Очень часто люди находили кости древних животных, которых они никогда в жизни не видели, и просто не понимали, что перед ними. Именно о таких существах, но уже с точки зрения науки, а именно палеонтологии, мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – палеонтолог Эрвинс Лушкевичс. Эрвинс, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, довольно большое количество всевозможных мифов, сказок и легенд связаны с существами, которые наделены огромными мифическими свойствами, огромными какими-то нечеловеческими и вообще неприродными магическими силами. И очень часто люди говорят в этом случае о драконах, о грифонах, о василисках, там всего много, даже кракены всевозможные и прочие морские гигантские гады. И есть такое утверждение, что на самом деле все корни вот появления этих самых существ, они находятся в науке, которая называется палеонтология. Просто на тот момент, когда человечество расширяло ареалы своего обитания, где-то вырубали лес, где-то выкапывали поля, находили некие необъяснимые для себя останки или кости животных, а может быть где-то в болотах и самих животных, которых не могли объяснить себе, кроме как некую, ну, либо чертовщину, либо какие-то божественные сущности. Насколько это так?
Ну, во многом вы правы. Хотя в некоторых случаях, конечно, с палеонтологией, к палеонтологии некоторые существа не имеют отношения. Ну, к примеру, тот самый крак, упомянутый. Видимо, это какие-то мореплаватели столкнулись либо с гигантским кальмаром, может быть, крупным осьминогом, и, видимо, подоплека там совсем иная, но вы абсолютно правы в том отношении, что во многих случаях находки остатков очень крупных животных, ну, не таких, как кораллы или брахиоподы, а более крупных, начиная от крупных млекопитающих и кончая заврами, могли действительно быть интерпретированы не так, как это делает сейчас наука палеонтология. Кстати сказать, наука палеонтология возникла, так считают, в начале 19 столетия. Однако известно, что фасилии люди находили еще в палеолите. Если не ошибаюсь, известна одна коллекция, которую создавал человек лет этак 40 тысяч лет назад. Вот интересно было бы узнать, как он интерпретировал эти находки. Ну, весьма возможно, что весьма отдаленное представление о том, что это могло бы быть на самом деле. Вы упомянули о циклопах, грифонах, и тут в эту компанию еще можно было бы вписать, например, кентавра и каких-то драконов, тритонов и так далее и тому подобное. Но циклоп – это один из хрестоматийных примеров, когда находка останков древнего животного была по-своему интерпретирована не совсем верно. Вспомним, что такое циклоп у древних греков. Это крупное человекообразное существо, метров 4-5 высотой, с очень крупной головой, иногда довольно крупными зубами и обязательно только один глаз во лбу, в центре лица. Под описание очень хорошо подходит череп слона или любого его родственника. Например, это мастодонты, древние слоны, мамонты. Что же это за такое крупное отверстие в середине головы? Дело в том, что это, в отличие от наших отверстий для носовых проходов, у слонов очень крупное единое такое отверстие, через которое проходят воздуховоды в хобот. Носовое отверстие. Так вот, древние греки, которые находили остатки таких животных, а мастодонты и древние слоны на территории Греции встречаются довольно часто, я бы сказал. Так вот, найдя такой череп и попытаясь восстановить, что это было за существо, пришли к выводу, что, видимо, это крупное отверстие – это орбита. На самом деле орбиты, как и у нас, у слонов две, но по бокам головы их довольно трудно заметить и интерпретировать. Ну, а почему такой рост 4-5 метров? Если найден целый скелет слона или мастодонта и поставив его на задние ноги, представьте себе африканского слона, который встал на две задние ноги и вот хоботом пытается дотянуться до какой-то вкусной веточки на акации метров так 7-8 над головой. Слава богу, не очень длинный хобот. Вот вам, пожалуйста, и циклоп. Или очень хороший пример – это грифон. Грифон похож на помесь льва и крупного орла. Тело льва с крупными сильными лапами, когтистыми лапами, но голова с крупным клювом и крылья нам напоминает грифа или какого-то крупного орла, но с телом льва. Что бы это могло быть за животное? Кстати, изображение его можно найти на гербе Латвии. Дело, видимо, в том, как считают некоторые ученые, что в просак греков поставили древние скифы. Скифы поставляли в Грецию золото, ну, один из каналов. И, видимо, во избежание конкуренции они рассказали грекам, что, мол, в эти территории, где на территории нынешней Монголии добывают золото, вы лучше не суйтесь. Там обитают грифоны. Ужасные создания. Крупный лев, да еще и с клювом и крыльями, который очень яростно охраняет свои гнезда и золото, которое там в Монголии можно найти. А подоплека такая. Скифы действительно находили останки древних динозавров меловых, которые жили на территории нынешней Монголии лет так 66 и до 90 миллионов лет назад. Это протоцератопсы, так называемые рогатые динозавры. Впрочем, эти протоцератопсы не такие уж громадные, как некоторые другие, скажем, трицератопс, известный из Америки. Протоцератопс поменьше, действительно размером с крупного льва. У него очень крупная голова с крупным клювом. Правда, скифы не заметили, что за клювом в сторону глотки все-таки коренные зубы у этого животного. Как-никак, это все-таки не птица, а динозавр. И за головой остатки воротника. Воротник, ну, он такой из довольно слабеньких костей состоял. И очень часто в деформированном виде остатки воротника можно принять за остатки крыльев. Вот вам, пожалуйста, грифон. Ну или кентавр. Происхождение кентавра, конечно, любой маломальски интересующийся биологией может себе представить. не только греки, но и другие народы, видимо, сталкивались с захоронениями всадников вместе с конями. Такая традиция у многих народов, которые знали лошадей, индоевропейцы очень давно одомашнивали лошадей. И в случае, если череп лошади был захоронен отдельно, представьте себе, всадник захоронен вместе со скелетом лошади, ну, пожалуйста, вам и кентавр, получеловек, полулошадь.
Но вот смотрите, что сейчас получается, вот если мы остановимся на двух пунктах, которые вы уже упомянули. Кентавр. Человек находит могилу, где всадник захоронен с его там верным боевым, неважно, не боевым, но конем. Мы определяем, что это конь, потому что мы знаем, как выглядит конь, и мы знаем, как выглядит там скелет человека или человек. Мы сопоставляем это в некую странную конструкцию, но тем не менее это два существующих существа, два живущих, ну, человек тоже животное, да, животных, которые мы знаем. В случае с, допустим, трицератопсом, да, если мы находим его череп, мы не знаем, что это прям вообще такое, и мы можем там дорисовать к нему в середину глаз, потому что два крупных там те же носовых пазуха можно представить как единый глаз. Но вот в случае со слонами, не могла ли какая-нибудь шутка сыграть типа той же Пангеи в этой истории? Потому что, ну ведь где-нибудь в Африке все прекрасно знают, как выглядит слон, и дорисовывать к нему глаз человека, наверное, там бы не стали. А вот в Греции, где слонов на тот момент не было, для древнего грека это могло послужить чем-то. Не могло ли вот этот как раз переезд большой с развалом Пангеи, с ее разъездом, подкинуть вот этих вот самых артефактов людям, которые с ними никогда в жизни не сталкивались?
Ну, Пангея по-прежнему еще разваливается, надо сказать, Африка разделяется, но надо сказать, что люди как Homo sapiens, как вид, возникли настолько недавно, по сравнению с развалом вот этого крупного материка, то есть Средиземное море, оно практически почти постоянно в истории и во времена греков, и даже те времена, когда древний Homo sapiens только-только в Африке народился. А насчет того, что греки вряд ли видели слона. Живого-то они наверняка видели, а вот, ну, по крайней мере, отдельные греки довольно далеко могли путешествовать. А вот что касается римлян, то, видимо, римляне лучше разбирались в скелетах слона, и они, наверное, все-таки скептически относились к мнению греков насчет циклопов. А то, что скелеты древних слонов, мастодонтов, архидискодонов или какие-то другие довольно регулярно находят в Греции, это факт. То есть, найдя скелет, и трудно, ну, с первого взгляда, не палеонтологу, конечно, очень трудно сообразить сразу, что кому может принадлежать такой череп крупный.
Я почему вспомнил про Пангею? Просто если мы возьмем такой прям классический и самый близкий к динозаврам образ, то это будут драконы. Конечно, я думаю, что справедливости ради стоит напомнить всем нам, что динозавры — это вообще не то, что населяло там 100% те времена, когда там был юрский период и прочие, когда они жили. То есть динозавры — это те, кто ходили по суше, там еще были ихтиозавры, и там были еще и, в общем-то, птерозавры. И все они были заврами, но динозаврами были только сухопутные ребята.
Да, верно. Они никогда не жили в море, хотя некоторые захоронены в море, но дело в том, что их река туда вынесла в море. А что касается драконов, то, видимо, если мы подумаем о драконах, которые в мифах древних китайцев или монголов были, то, видимо, подоплека действительно такая. Находки древних динозавров, возможно, интерпретация вот этих скелетов привела к созданию драконов. А что касается Европы, то очень интересный пример сравнительно недалеко, в Австрии, в Клагенфурте, есть целая реконструкция дракона длиной около 5 метров и создана в 16 столетии. Ну, дракон как дракон, огнедышащий, с крыльями там и все такое прочее. Тело у него очень странное, действительно напоминает кого-то из древних динозавров, но голову реконструировали на основании находки очень крупного шерстистого носорога. Шерстистые носороги сравнительно недавно, но если сравним с динозаврами, разгуливали и по Австрии, и в Германии, и, кстати, и в Прибалтике их остатки находят. Может быть, минимальный возраст около 12 тысяч лет, ну, максимальный, может быть, 100 тысяч лет. Так вот, в основу дракона из Клагенфурта лег шерстистый носорог, а не динозавр. Что очень странно и немножко смешно. Ну, может быть, можем еще вспомнить миф о Персее и Андромеде. Сейчас они на нас смотрят со звездного неба. Есть и Андромеда, и Персей, такие созвездия. А древние греки рассказывали о том, что Андромеду надо было отдать на съедение ужасному монстру из-за того, что ее мама что-то там обидела, не то Нептуна, не то Плутона, кого-то из этих вот. Но Персей Андромеду спас, у них родилось много детей после того, как они, когда эта битва завершилась хэппи-эндом. А что это за монстр? Монстр, оказывается, изображен на некоторых вазах Древней Греции. Монстр вылитый Саматерий. Саматерий – это древняя жирафа из Греции. Очень крупного размера, гораздо крупнее, чем нынешние живущие жирафы. Да-да, когда-то жирафы обитали и в Европе, но вымерли довольно давно. Ну вот еще одна такая мифическая фигура, монстр, который поедает молодых женщин, а в основе оказывается череп Саматерия. Один из таких черепов находится по-прежнему в одном из музеев Греции.
Если мы возьмем еще раз, взглянем на тех же самых драконов, то есть условно, это один вид мифического существа. Но вы уже упомянули, допустим, Китай. Если мы посмотрим, например, в сторону Китая и Азии, то этот дракон больше похожий на некоего змея. Возможно, даже что-то из водяных змеев. Но, опять же, тоже дракон. Он может быть совершенно другим в скандинавских историях, и я уже не говорю о всевозможных там славянских змеях Горынычах, у которых аж 3 головы, а то и больше прилагается ко всему этому мероприятию.
Да, однажды помню ситуацию, когда я работал в музее природы, к нам какие-то любители природы принесли двухголовую змею. Натурально, двухголовая змея. К сожалению, головы между собой довольно, ну, не так уж хорошо ладили. Эта змея не сумела удрать от любителей природы только по той причине, что не смогли решить, в какую сторону. Вот. И эту змейку нам доставили уже, к сожалению, в спирте. Но, тем не менее, две головы. Может быть, что-нибудь связано скорее не с фасилиями, поскольку многоголовых фасилий неизвестно, а, возможно, с находками вот таких тератологических животных, ныне живущих. Ну, в некоторых случаях действительно в основе мифа все-таки не фасилии, а какие-то современные животные. К примеру, можно назвать вот действительно из Древней России, видимо, происходит единорог. Хотя, может быть, все-таки в основе не находки вот этих очень крупных рогов, которые на самом деле зубы нарвала. Кит, который ныне обитает в Ледовитом океане, у него один единственный очень крупный зуб. Вот. И если этот зуб найден, скажем, где-то на берегу моря, выброшенный после того, как труп кто-то съел, вполне вероятно, его можно было бы интерпретировать как вот голова коня, но с одним очень крупным рогом. Вот. И фасилии в этом случае ни при чем.
Но если мы берем все-таки дракона, то есть вот в европейских, скандинавских странах дракон, он больше похож на именно динозавра, а как раз-таки азиатский взгляд, и тот же китайский, он больше похож, я бы сказал, на ихтиозавра, ну, либо, не знаю, шея какого-нибудь диплодога, найденная с головой, и вот он уже у вас змееподобный какой-нибудь. Это связано, опять-таки, с Пангеей или с чем? С культурными моментами? Или действительно в тех территориях вот эти самые динозавры, ихтиозавры, кто угодно, жили в тех формах, которые больше были вот такими вытянутыми и длинными, а у нас они были более такими вот классически ходящими?
Ну, это очень трудно сказать. Очень возможно, очень вероятно, что в основу драконов в Европе, скорее всего, все-таки легли остатки, находки остатков четвертичных крупных млекопитающих. Поэтому европейский дракон, он более такой, ну, не настолько удлиненный, не черве- или угреподобный, а массивный. А в свою очередь, весьма вероятно, что дракон китайский, вот те, которые по улицам китайцы иногда во время праздников водят, они очень напоминают крупную рыбу сельдяной король. Очень. Сельдяной король может достигать в длину около 6 метров. Эта рыба обитает на большой глубине, но в некоторых случаях все-таки попадает на мелководье, и в таком случае она все-таки погибает. Находки таких животных могли послужить основой китайского дракона. Либо второй вариант – это какие-то древние динозавры длинношеи. Хотя в большинстве остатки таких вот динозавров известны из Соединенных Штатов, может быть, что-то в Канаде, Аргентина и Африка, но в Азии я не припомню таких очень длинношеих динозавров. Хотя такие случаи могли бы быть.
Кстати, еще одно мифическое существо, которое, в общем-то, особо титаническими какими-то размерами никогда не обладало, но, тем не менее, имело место быть. Это василиски. И им тоже, в общем-то, приписывают родство с динозаврами, но достаточно некрупного размера.
Да, вот что легло в основу василиска, мне очень сложно представить. Очень важно то, что он плюется ядом, правда? Ну, по крайней мере, одна из таких версий, что вот василиски либо взглядом убивают, но, скорее всего, ядом на каком-то расстоянии, не обязательно даже укусить. Плюющаяся кобра приходит как-то в голову, или, может быть, некоторые ящерицы, обитатели Монголии, совсем небольшого размера, впрочем. Очень трудно себе представить, что она могла так сильно увеличиться до размеров василиска. Так что василиск, возможно, все-таки это Ну, чисто выдуманное животное.
Ну, если учесть, что Василиск, по преданию, это существо, рожденное из союза петуха и жабы, то, в общем-то, там до палеонтологии значительно дальше, чем до каких-нибудь сильно психотропных веществ в избушке шамана.
Да, действительно.
Касаемо вот этих самых, вы упомянули, что на самом деле кракен как таковой вряд ли появился из-за каких-то палеонтологических находок, но здесь, наверное, нужно учитывать, что само строение вообще моллюска как такового, я не знаю, насколько он был в те времена, когда все эти, тот же самый знаменитый юрский период был, но, скорее всего, вот эти все ткани, из которых состоят головоногие моллюски, кальмары, осьминоги и так далее, они бы вряд ли дошли до нашего времени, они просто, ну, так там нет костей, то и сохраниться было бы нечему. Но вот всевозможные морские змеи, вот эти, которые тоже моряки, о которых рассказывали, вполне себе похожи на вот историю о том же самом знаменитом лохнесском чудовище.
Да, ну, с лохнесским чудовищем вообще все ясно, поскольку потомки тех людей, которые устроили это шоу, то есть создали модель плавающую, и действительно лохнесское чудовище существовало, но это робот. Вот. А что касается древних змей, то это исключительно редкие находки, и мне как-то трудно даже себе представить, что, чтобы... Но непосвященный в палеонтологию человек мог хорошо себе представить по остаткам змеи, что это за животное, поскольку эти скелеты древних змей уж очень они хрупкие. Но вот что настораживает. Люди довольно часто находят остатки аммонитов. И в Англии некоторые такие находки были названы даже змеи-камнями или каменными змеями. Stone snake, по-латышски, чускакменс, вообще красиво звучит. Мастера, которые добывали остатки этих древних головоногих, заключенных в раковину, вырезали голову змеи и продавали как амулеты, это якобы окаменевшая змея, которая, ну, против сглаза, например, или против болезней помогает. Но надо заметить, что некоторые аммониты могут достигать значительных размеров, примерно как колесо трактора, ну, метра полтора в диаметре. И если к такому аммониту еще придумать голову, представьте себе, в спираль свилась громаднейшая змея. Но это надо придумать, эту вот голову. Возможно, что находки таких крупных аммонитов могли привести к заключению, что где-то в океане живут такие громадные змеи. Жили, по крайней мере.
Но вот в случае даже с теми же аммонитами меня опять не покидает смутное сомнение, что, например, где-нибудь в джунглях Амазонки, где есть весьма себе какие-нибудь анаконды, метров этак за 10, ну, если их еще не истребили, может быть, были и под 14, как сетчатые питоны, то, в общем-то, удивить их гигантской змеей было бы тяжело. А вот где-нибудь в Латвии на каком-нибудь хуторе вот подобное что-то показать, где крупнее гадюки ничего не жило, то эффект будет совершенно другим.
Верно. И особенно, например, в Англии, где вот такие крупные аммониты встречаются, правда, не очень часто. В основном все мелкие, а вот колесо известно, ну, в ограниченном количестве. А в Англии, наверное, парочку змей существует, но не так уж и часто они встречаются. Ну, встретив такого аммонита, конечно, у человека с развитой фантазией это довольно интересные могли возникнуть ассоциации.
В случае, как раз если мы вот будем подытоживать весь наш разговор, уже упоминались всевозможные грифоны и вот такие вот странные сочетания летающих млекопитающих и, в общем-то, хищников. Не могли ли находки каких-нибудь тех же птерозавров, достаточно хорошо сохранившихся, я, правда, не знаю, насколько это возможно, просто в данный момент фантазия. Насколько я знаю, многие ученые говорили о том, что те же птерозавры летающие, они зачастую были далеко не как ящеры в нашем понимании, то есть это было не чешуйчатое животное, это были животные, иногда покрытые шерстью, иногда неким подобием перьев, что, в общем-то, могло наталкивать бы какого-нибудь не очень посвященного человека, а если мы говорим о временах, когда зарождались мифы, то просвещенных людей там, в общем-то, практически и не было, наталкивать на те мысли, что это как раз-таки некое млекопитающее более чем ящер.
Вот в этом я сомневаюсь. Дело в том, что остатки птерозавров в основном это очень хрупкие. У птерозавров все для полета, естественно, они не могли обладать очень тяжелыми скелетами. Даже у более поздних меловых птерозавров даже зубы исчезают во рту, и хвост укорачивается. Очень тонкие, хрупкие косточки, и обычно палеонтологи их собирают по кусочкам. А найти целого птерозавра размером с воробья, да, пожалуйста, размером с голубя уже труднее, встречается редко. Ну, а вот такие громадины, как Кецалькоатлес, который в размахе крыльев превышают размах крыльев частных самолетов типа Цесны. И вообще в целом виде не встречается вообще никогда. Так что возможно, что кто-то в древние времена мог найти целый скелет птерозавра, ну, очень близко к нулю.
Понятно. Ну и чтобы, так сказать, закончить на... Ну, я это расцениваю как, скажем так, палеонтологическую шутку, хотя, конечно, это совершенно серьезный факт, что вот есть такое понятие, как птица-тазовый динозавр, а птица к нему отношения не имеет прям никакого.
Это странное такое стечение обстоятельств. Кто-то назвал птицетазовых динозавров по схожести с тазом у птиц, хотя, на самом деле, действительно, эти динозавры отношения к птицам не имеют. Птицы произошли от ящеротазовых динозавров. Это действительно напоминает шутку, но с названиями и не такое случается.
И также один из моментов, который очень часто эксплуатируют во всевозможных фильмах о динозаврах, тот же самый мега-знаменитый парк юрского периода и значительно более ранние фильмы, там типа «Легенды о динозаврах» и так далее, всегда, когда показывают крупного какого-нибудь хищника, того же тираннозавра Рекса, может быть, кого-то из поменьших его собратьев, вот эти передние лапы, они всегда направлены когтями вниз, что вызывает зачастую негодование у палеонтологов, которые говорят, что это как минимум нефункционально.
Да, ну, я очень хорошо помню один интересный сюжет о древних рыбах Силура и Девона. Фильм создали японцы. Очень красивая мультипликация, анимация. Очень интересный фильм. Смотрели мы его в Таллине. И вот сидим три палеонтолога. Самая молодая из нас говорит: «О, какой ужас! Как они реконструировали вот эту рыбу!» Более пожилые, мы, я и коллега Эльга Курик, мы говорим: «Ой, действительно, это нехорошая реконструкция, да? А так красиво плавает, так красиво нарисовано. Нет, нет, ужас!» Все напутали. Теперь смотрим дальше. Вдруг Эльга прям привскакивает со стула и кричит: «Посмотрите на этот ужас! Вот эту рыбу они совершенно неправильно реконструировали! Какой ужас! Все до сих пор было хорошо!» Я ее утешают, да нет, не так уж и страшно вроде. Она говорит, да нет, они так вообще не могли плавать, и совершенно дураки, которые сделали этот фильм. Я говорю, ну ничего, посмотрим сейчас про панцирные рыбы. Увидел, ужаснулся. Кошмар! Моя любимая панцирная рыба Батриолепис ходит как на ходулях по дну водоема, что вообще в принципе невозможно. Возможно только в одном случае, если кто-то сломал оба грудных плавника. То есть мораль такова. Очень часто забывают пригласить хороших консультантов-палеонтологов, когда снимают эти фильмы.
Ну а потом у нас получаются циклопы, когда художник находит нечто и начинает создавать из этого под воздействием музы существо, которого он никогда не видел. Большое спасибо, Эрвин, за беседу, за рассказ. И надеюсь, что будет чуть более понятно нам всем, откуда растут, ну, если не ноги, то, по крайней мере, чешуя у дракона.
Всего доброго.
До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».